Здравствуйте, в эфире программа «Открытая студия», я Наталья Булгак. С верой по жизни так назвали мы сегодняшнюю программу и пригласили в студию отца Анатолия, настоятеля собора Архангела Михаила. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы работаем в прямом эфире, ваших вопросов и мнений ждем по телефону 766-200. Отец Анатолий, мы отметили Рождество Христово, это один из самых любимых и главных праздников православных людей. И вот сейчас идут святки с Рождества до Крещения. Как приход отмечает эти святые дни?
Ну, во-первых, спасибо, что пригласили меня в вашу студию пообщаться на такие злободневные, можно сказать, темы.
Радостные дни, злободневные темы.
Да, ну, это тема ежегодная. О святых днях всегда спрашивают, как проводим, какие обычаи, какие традиции. Сколько нужно набирать воды, нужно ли купаться.
Вот, что, тем не менее, что каждый раз спрашивают, и каждый раз, как будто первый раз слышу. Почему-то.
Что это дает, какая польза, что можно извлечь из этого для себя. Вот, знаете ли, это все очень здорово. Мы задаем действительно, практически по жизни мы делаем постоянно одно и то же. Мы кого-то должны любить, мы постоянно должны поддерживать свое тело в форме, свою душу в форме поддерживать. Мы должны кушать, и это нас нисколько не смущает, то, что мы делаем одно и то же. А вот единственное, когда вопрос встает о том, что нужно ежедневно молиться, мы здесь, да, говорим, для чего это нужно. Но, в принципе, отвечая на ваш вопрос, мне хотелось бы сказать следующее, что для того, чтобы праздновать святые дни, чему-то радоваться, перед этим всегда у человека, человек должен положить какой-то труд для того, чтобы потом оценить его и возрадоваться, так сказать, вот тому, что ты сделал.
Как награда.
Как награда, да, да, да. Вы знаете, по-разному относятся к постам. Но в этом есть не только духовный смысл, но и смысл вот такого телесного удовольствия, что ли, пищевого. Когда 40 дней поста человек воздерживается от скоромной, калорийной, может быть, от любимой своей пищи. Да, это подвиг относительный, но подвиг для каждого человека. Когда вокруг всем это разрешено, все это могут, а ты воздерживаешься, и вот ты ждешь этого праздника не только как духовного праздника рождения Христа, пришествия в мир Спасителя, избавления от греха, проклятия и смерти, но и как еще и определенное телесное такое вот вознаграждение тебе это будет. Но святые дни празднует каждый в этом смысле по-своему. Кто как готовился, у того столько и радости. А церковь в эти дни совершает практически ежедневные богослужения. Что еще может церковь делать? Это не только обычаи, прежде всего, это общение с Богом. Церковь для этого и предназначена, для этого и существует. Церковь – это место, где соединяется небесное с земным. И земное с небесным. Бог сходит на землю для того, чтобы человека возвести на небо. И место встречи – это и есть вот наша сегодня церковь. Поэтому мы совершаем богослужение, славим Бога, мы разговляемся, мы ходим друг к другу в гости, мы славим Христа. Священника приглашают обычаи, древние обычаи, русские и не только русские обычаи, приглашать священника на такие праздники к себе в дом. Для того, чтобы священник пришел с крестом, с Евангелием, с иконой, отслужил молебен. То есть мы знаем, что священник облечен определенными дарами Святого Духа, дающими ему право прощать и не прощать, да? Низводить Святого Духа на крещаемых. Мы молимся об усопших. Поэтому вот люди, облеченные такой священнической властью, они у православных людей, скажем так, в эти дни особенно востребованы. Приглашают для того, чтобы вместе со входом священника и вошли бы святые ангелы в этот дом. Вот так мы и празднуем наши святочные дни.
Ну, ни для кого не секрет, что святки – это еще и гадание, это тоже такой традиционный вопрос для священников. Вот я хотела бы спросить, а почему, как вы думаете, именно в нашей стране так укрепилось суеверие, чистое суеверие, и в то же время большие православные праздники, они связаны с ними?
Знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно заглянуть, наверное, в глубину и вообще истории нашего российского государства и принятия православия, и не только в нашей в русской церкви, а вообще в мировой церкви.
Ну, вот. У нас, наверное, это наиболее так активно было, потому что суеверие в расцвете, и тут приходит крещение Руси.
Ну, вы знаете, если рассматривать, скажем, день празднования Пасхи, это очень интересный вопрос. Ведь подвижный праздник, правда? Как может быть праздник подвижным? От чего он зависит?
Тем более, главный праздник большой.
Такой. Ведь мы привыкли к тому, что мы празднуем, ну, допустим, такие стандартные праздники, да, день рождения, день памяти усопшего человека, день победы. Это определенные даты. А вот Пасха, ведь мы говорим о конкретном событии, и тем не менее она плавает в течение месяца взад-вперед. В связи с чем? А вот в связи как раз это не только в России вот эти вот изменения такие, ну, скажем...
Не только в России такое явление.
Не только в России явление. Это в России это язычество и православие. А на Востоке это иудаизм и православие. Вот все связано с этим. И как отголоски того язычества, и для того, чтобы какое-то равновесие в народе все-таки сохранялось, чтобы не было это какого-то кровопролития, бунтов, сделали очень лояльное такое отношение к этим вещам. Мы говорим, празднуем, вот Иван Купала, допустим, есть такое. Это никакого отношения, в принципе, к православной вере не имеет. Не имеет отношения масленица, сжигания. Но это настолько все вместе присовокупилось, и вроде считается, как обязательно вот перед постом...
Ну да, перед постом обязательно
перед
масленица.
Перед постом обязательно масленица.
Языческий праздник.
Понимаете? Но это все очень культ. Мы не говорим ни об каких языческих традициях и обрядах вслух, да, об этом. Но вот эти отголоски, они остались. И они должны изживаться. Это точно
так
же...
Вот никак не изживаются. Уже сколько лет? Тысячелетия прошло.
Ну, есть такие любимые...
Почему? Вот люди современные, да?
Любимые
технический
праздники.
Прогресс. И тем не менее...
Есть, да, есть. Атеисты говорят, что нет Бога, и тем не менее верят...
Ну, атеисты – это отдельная категория людей. Это вот личное дело.
Я имею в виду, что верят в состояние звезд, влияние на судьбы людей. Ну, тоже как бы вот посмотришь, думаешь, интересное дело. И вот мы подошли как раз к тому, что из того же разряда купания в прорубях, гадания... Ну, гадание – это особый вид, вы знаете... Церковь к этому относится однозначно негативно, потому что, ну, что такое гадание? Гадание – это когда человек обращается к бессмертным духам зла за информацией о том, что было или что есть, или даже желает узнать в основном, а что будет, что будет. Ну, мы прекрасно вот знаем из православных житийной литературы, из догматического богословия, что духи, они бессмертны, вечные, небесные, да, падшие духи, это высшие ангелы, которые противостали Богу. И они знают, что было, естественно. Они знают, что есть. Но что будет, они могут точно так же, как и человек, предполагать. И могут человека обмануть. Один раз, другой раз человеку скажут правду. А вот на третий, четвертый раз они могут так человека подвести, когда он уже будет полностью в их власти, то есть будет полностью верить этим духам, что они скажут, то они и будут делать. И, как правило, общение вот с такими духами, оно приводит обычно к одному и тому же эффекту в конечном итоге. Это или сумасшествие, или суицид. Вот, к сожалению, вот это так. Почему мы с этим так и боремся, и людей предупреждаем, и просим, чтобы этим не занимались.
Ну вот и шарлатанов-колдунов, конечно, сейчас много, да, в продолжении темы. Сейчас очень популярно к ним очень обращаться. Но не все же обманщики, да? Чем чревато вот такое обращение? Тем же самым? Человека можно свести с ума?
Ну да, вы знаете, говоря о шарлатанах-колдунах и не шарлатанах-колдунах, это вот мы примерно говорим, тебя как убить? Больно. И медленно, или быстро, и приятно, что было. Вот. Одно и то же.
Не совсем понятно.
Не совсем понятно. Колдун – это то же самое обращение вот, к тем духам злобы поднебесной, о чем мы только что говорили.
Ну вот вообще пропагандируется сейчас, да, экстрасенсорика, эзотерика и тому подобное. Вот психологи это связывают с тем, что психоэмоциональное состояние населения, оно расшатывается, и поэтому люди начинают обращаться вот к этому. Как вы считаете, вот вы согласны с ними? Почему именно сейчас такой расцвет этого?
Я согласен, знаете, даже в том, что в свое время, когда в России, в Советском Союзе, искореняли, это очень удачно удалось, это церковь, скажем так, ну почти, скажем, считали победить. А требование у народа духовное, оно осталось. Почему начали вводить и в Советском Союзе единоборство восточное? Хоть чем-то нужно было заменить, чем-то нужно было духовным накормить народ.
Ну, они тоже... Дать. У них была взаимозаменяемость такая. А вместо молитв, например, клятвы, да, живые
Я про это и говорю.
Новые религии.
Вот то же самое и сейчас. Несмотря на то, что, в принципе, сегодня, слава тебе, Господи, все есть, все дано человеку. Исповедуй веру свою, свободно, спокойно, никто тебя не запрещает. Но есть силы, понимающие, что если православие встанет на ноги в полную силу, если люди пойдут по этой дорожке, то Россия укрепится настолько, что она станет опасна для всего мира. В смысле, опасна в том плане, что она не будет никого бояться, что она станет сильной. И есть определенные силы, которые вот эту эзотерику внедряют для того, чтобы подменить. Ну что, казалось бы, православному человеку, что бояться? С нами Бог. Если Бог, то кто против нас может противостоять? Кто? Бог – творец всего. Понимаете? А вот этого Бога, которого исповедует церковь, нам пытаются подменить какими-то колдунами, что якобы что-то еще или кто-то есть выше этого Бога, и что вот он может, неправда.
Что он, в отличие от церкви, может сразу решить все проблемы.
Да, он может.
Да, причем не затрачивая никаких сил.
На очень короткий срок и сплоченный таким.
Но, тем не менее, да, согласно различным опросам, люди считают, что священники все-таки стали ближе к людям. Проводят семинары, проводят встречи. Вот, а вы занимаетесь этим?
Мы всегда были близки к народу, и сейчас...
Но сейчас именно вышли они, вот, можно задавать любые вопросы. Причем, исповедуя любую веру, можно прийти к православному священнику, который не в стенах церкви проводит семинары, собрания и тому подобное, и задать абсолютно любой вопрос.
Абсолютно верно. У нас есть сегодня свой сайт. Ну, понимаете, поменялось ведь, скажем, окружающее нас пространство информационное, правильно? Если мы раньше, допустим, в нашем городе, вот мы 25 лет, если мы имели возможность только в газете, через газету и через местное радио как-то, вот, кроме того, что мы в самом храме проповедуем, говорим на всех требах, скажем, требуя исполнения их на священие, квартирно, во время крещения, во время там отпевания, всегда стараешься рассказать, что-то донести до людей, смысл того, что происходит, наших действий, да, для чего это совершается. Сегодня вот такая есть возможность. Вы меня пригласили, в открытую студию, и я имею возможность общаться одновременно со всем городом. Это еще, вы знаете, не только наша сегодня открытость, но это стало, я бы сказал, свобода вот такого слова и свобода вероисповедания для СМИ. Вы сегодня не боитесь приглашать священника, вы сегодня не боитесь задавать ему вопросы, и что он ответит. Вот. Так что здесь взаимная свобода у нас и взаимное развитие.
Да, действительно, и это дает свои плоды. И люди приходят после этого в церковь. Вот, кстати, раньше говорилось о том, что, ну, среди людей бытовало такое мнение, что если прийти в церковь и что-то сделать не так, то могут наругать, могут что-то еще сказать, особенно бабушки, которые находятся там в церкви. Вот вы проводите с ними какие-нибудь беседы?
Да, регулярно проводим со своими служащими, не только со священниками, не только там с теми регистраторами, кто принимает там заявки, но и с теми женщинами, которые стоят у нас у подсвечников. Да. Вот, я всегда их спрашиваю, вот вы здесь имеете определенную власть, определенный авторитет перед теми, кто приходит в храм. Вот поднимите, прошу, руки, чьи дети и как часто вот ваши дети ходят, посещают церковь. Ну, вот, к сожалению, да, очень редко такое, что мало детей, тех, кто сегодня старается, там, имеет право, ну, кого-то осудить, одернуть, там, может быть, даже грубо. Ну, и они делают вывод, что, и я их прошу, подвигаю к этому выводу, что вот ваши-то дети не ходят, а вот это чьи-то дети пришли, так вы примите их, как своих.
Ну, и имеет действие.
Знаете, имеет действие. Но здесь должно быть обоюдная такая любовь, взаимосвязь у людей. Ну, надо же понимать, те, кто пришел в церковь, что да, я иду, я, если впервые иду, я ничего не знаю. И если кто-то мне сделал замечание, я-то пришел к Богу. Я-то иду к Богу, а не к тете Гале, не к дяде Пете там. Если мне сделали замечание в любой форме, чем круче замечание будет, и чем смиреннее я приму это замечание, тем больше положительных эмоций я получу. Тем больше смирения у меня появится, тем лучше я начну понимать эту жизнь. А если я приду с гордостью, считая, что вот я пришел.
Действительно, да. Это вот обоюдное отношение каждого. И тех, кто там и часто тех, находится, и тех,
они,
кто находится
впервые. Они обязаны делать замечания. Обязаны. Обязаны человека научить.
Да.
Правильно поставить свечу. Не ходить в церковь, там мужчина с покрытой головой, женщинам там в брюках. Какие-то элементарные вещи. И если делают замечания, не нужно на это вот так этому огорчаться. Нужно со смирением принять, извиниться, исправиться, и все встанет на место.
А что касается крещения, вот осталось же всего 5 дней. Будет в этом году прорубь? Ведь погода еще неизвестна какая. Даже синоптики уже боятся предсказания делать такие точные.
Сегодня в 14 часов по местному времени в городской администрации будет состояться совещание как раз по этому вопросу. Будет, не будет, кто будет за это отвечать?
А возможно и не будет. Даже возможно такое.
Совещание пройдет, мы узнаем.
Потому что это же не только от вас зависит. Там
конечно, нет.
Несколько служб задействовано всегда.
Конечно, конечно. Это и МЧС, это и медсанчасть, это и полиция наша. Вот, ну, наше дело осветить. Каждый занимается своим
делом. Да, каждый своим делом.
Своим делом.
И сегодня уже будет известно,
сегодня
где и когда.
Будет,
и
конечно. Будет. Ну, скорее всего, что будет. Скорее всего, на традиционном месте, там же на пляже на Элке, где моржи купаются, на лодочной станции. Ничего такого особенного не будет. На праздник Крещения, поскольку это будний день, мы в этом году будем совершать службу одну утром, начало в 7 часов, где-то к 9 часам мы выйдем на улицу для освящения, для великого освящения воды. И после окончания молебна мы будем раздавать воду.
Ну а вся информация у вас на сайте размещена? будет да. размещена. То есть все могут об этом узнать.
В течение дня до 8 часов вечера, пожалуйста, приходите, а водички вы можете набрать.
Вот. По поводу святой воды, сколько ее нужно взять? Потому что люди и с флягами, и с канистрами, кто-то там...
Ну, на самом деле, большое количество совершенно не нужно. Дело не в количестве потребляемой святой воды, а дело, с какой верой мы ее принимаем. Не нужно там прям ведрами, допустим, мывать наши там стены или купаться в этой воде. Конечно же, нет. Одна капля освещает воду. Достаточно, допустим, ну, может быть, и 3 литров воды на весь год. Вы будете натощак понемножку ее пить. Можно ее разбавлять, воду эту. С просфорочкой, со святым хлебом утром встали, выпили этой святой водички. И этого достаточно. Ну, знаете, это все зависит от того, с какой регулярностью ты употребляешь эту воду, сколько человек в семье. Поэтому количество набираемой воды вот, может быть совершенно разной. Мы не ограничиваем. У кого есть желание брать флягу, единственное, что, конечно, как-то я слышал такой разговор, что вот мы приносим, наливаем ванну, в этой воде купаемся, а потом с этой ванны куда вода святая? Ну, в канализацию. Это определенно есть святотатство. Все-таки освященная крещенская вода, она... не должна в отхожие места спускаться. Этого делать не следует.
А что касается купания в проруби? Вот вы сами купаетесь в проруби?
Не купаюсь. Я не вижу в этом смысла. Угу. Если бы я был профессиональный какой-то морж, ну, еще можно понять. Я не морж, не моржую. Поэтому испытывать судьбу... ждать какого-то чуда, что вот я сейчас неподготовленный нырну в эту холодную ледяную воду и останусь жив, требовать от Бога. Ну-ка, покажи-ка чудо. Вот. Зачем искушать Господа Бога? Ну, традиция, я не знаю, хорошая она или плохая, она есть традиция, не нам осуждать ее. Ну, у каждого есть свое мнение. Церковь, скажем так, прямого указания такого не дает. Да, где-то в восточных странах, допустим, в том же Израиле, в реке Иордан, там в течение всего года люди погружаются в реку Иордан. Ну, там
и условия погодные.
Там другие. Условия погодные. И это, во-первых. Во-вторых, это не просто купание, не просто испытание судьбы, а это подражание как бы, вот тому крещению, которое совершил святой Иоанн Креститель над Иисусом Христом. Вот это действительно благочестивый, там такой есть обычай. А у нас же, вот, допустим, в России существовало такое мнение, опять же, мы говорили сегодня о гаданиях, православные люди гадали на святках, и затем, чтобы вот эту нечистоту отмыть себя, они вот погружались в эту холодную воду, в эту прорубь. Ну, это, знаете, никакого отношения к православию
это, то есть,
имеет.
Люди сами придумали, что вот если Абсолютно. Они возьмут себя в руки, да, соберут всю свою силу воли, погрузятся в прорубь в такой мороз, и тогда им отпускаются все грехи.
Церковь говорит о спасении души, об очищении, о стремлении быть чистым, о стремлении идти к Богу, об избавлении от греха, об изменении себя. Изменять себя нужно. Мы идем на исповедь, к таинству покаяния. Вот там мы очищаемся. Вот эта купель наша, вот эта, которая очищает, когда мы над собой работаем, мы трудимся, мы боремся, вот это и есть очищение. А не то, что я ничего... над собой в духовном плане не совершаю, а вот окунулся в воду, и я стал чист. Да нет, конечно.
И еще у меня вопрос про святую воду. Люди стараются взять воду именно в проруби, потому что вот туда опускается крест, именно там. Угу. Это вы тоже сами себе надумали такое?
Вы знаете, такая традиция, вот я только что сказал, что в Иордане, да, в Иерусалиме Иордан освящает, бросают крест, и даже совершается чудо, на какое-то мгновение, на какое-то время Иордан останавливается. Вот, и как бы вода вспять идет. То есть это чудо ежегодно совершается в день крещения. И у нас как бы традиция освящать водоемы или реки, или в озерах, но только при том условии, если там достаточно экологически чистая вода для использования...
Для питья.
Для питья, да. А если нет, наше озеро, оно к этому не подготовлено. Поэтому мы совершенно вот спокойно говорим, что нет, не нужно рисковать. Есть у нас водопроводная вода, которую мы освещаем, которую набираем и спокойно вот ее употребляем.
Но также считается, что все источники, да, вплоть до водопроводной воды, которая просто бежит из крана, она становится святой в это время, что можно просто ее набрать, и она также будет храниться.
В этот день освещается, да, все естество водное освещается. И все-таки мы, конечно, приходим и набираем воду, которая освещается в церкви во время великого освящения воды. Если было бы все так просто, но это имеется в виду, вы знаете, можно набрать водопроводной воды, можно набрать в реке. Угу. Это в тех случаях, когда у человека нет возможности прийти и набрать освященную воду там, где она освящалась в этот праздник.
Верно. Если уж идешь за святой водой, то это нужно сделать над собой усилие, если уж так приходится.
Конечно.
Прийти в церковь.
Тут нужно отстоять очередь на морозе, выждать свое время, нужно себя поднять, от каких-то дел оторваться. Это и есть выражение нашей веры, понимаете? Это если все было так просто. Утром встал, включил программу «Союз», посмотрел литургию, вместе с ними помолился. Ну, все, и можно считать, что я побывал в храме. Такой подвиг не зачтется.
Спасибо вам большое, отец Анатолий. А я напоминаю, что гостем студии был сегодня отец Анатолий, настоятель собора Архангела Михаила. Программу вела Наталья Булгак. До свидания, с праздником!